Давайте посмотрим, что Писания говорят об этом времени. И для этого нам надо открыть книгу Шмот, 19 главу, я прочитаю с 1 стиха. «В третий месяц, по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, то есть это вот как раз наш сегодняшний день, пришли они в пустыню Синайскую. Двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую». Вообще, Рефидим – такое непростое место, мы помним. Не было воды, народ начал роптать, пришел Амалек. Почему пришел? Усомнились в том, что есть Всевышний. Ну вот, и оттуда пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне. И дальше написано: «И расположился там Израиль станом против горы». Моше взошел ко Всевышнему на гору и возвал к нему Привечный с горы, говоря: «Так скажи дому Иакова и возвести сынам Израиля. Вы видели, что я сделал египтянам, и как носил вас, как бы на крыльях орлиных, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. «И пришел Моше и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Привечный. И весь народ отвечал единогласно, говоря: „Все, что сказал Привечный, исполним“. И донес Моше слова народа Привечного». Итак, мы видим, что в год выхода сынов Израиля из Египта, в первый день третьего месяца, сыны Израиля, а вместе с ними, как мы помним, и множество разноплеменных людей, пришли в пустыню Синайскую и расположились станом против горы. И Моше восходит на эту гору. И первый вопрос, который возникает: а что это за гора? О какой горе идет речь? И если мы вспомним предысторию всех этих событий, то приходим к выводу, что речь идет именно о той горе, где Моше увидел горящий куст. Потому что Всевышний сказал, что когда я выведу вас из Египта, то вы именно на этой горе совершите мне служение. Так вот, именно с этой горы Всевышний посылает Моше вывести народ свой из Египта. И вот что обращает на себя внимание. Мы сегодня говорим о Рош Ходеш третьего месяца, который несет в себе духовный потенциал всего третьего месяца. Так вот, что обращает на себя внимание. Если посмотреть на то, что сказал Всевышний Моше на этой горе, то можно увидеть, что Всевышний ожидает, что народ, придя к этой горе, совершит ему служение именно на самой горе. Мы читаем, что народ пришел в пустыню Синайскую и расположился напротив горы. Также мы читаем, что Моше поднимается на гору. Ну вот нам надо понять, мы вот тоже сейчас расположились против горы Сион, на которую нам надо взойти и принести жертву. Чтобы вы понимали, что это не просто рассказы о давно минувших днях. Это про нас. Так вот, что обращает на себя внимание. Давайте прочитаем книгу Шмот, 3 главу, 10-12 стих. Всевышний говорит Моше: «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону. И выведи из Египта мой народ, сынов Израилевых». Моше сказал Всевышнему: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Всесильный: «Я буду с тобой. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Всесильному на этой горе». В тексте Торы написано: «Таавдун а Элохим аль агар азе». У предлога «аль» есть много значений. Но первое, главное из них – это «на» или «над». Например, когда мы читаем уже в книге Шмот 19 главе в 20 стихе: «И сошел Привечный на гору Синай», то в Торе именно так и написано: «Ваерет Адонай аль гар Синай». «Аль» переводится как «на». И возникает вопрос: чем должно заключаться то служение, которое народ, вышедший из Египта, должен совершить Всевышнему на этой самой горе. В чем суть того служения, которое должен совершить народ на этой горе? Вот это наш главный вопрос сегодня, потому что мы как раз находимся вот в центре этих событий. Когда смотришь, как написано в тексте Торы о подъеме самого Моше на гору ко Всевышнему, ну, например, Шмот, 19 глава, 3 стих, мы читали, Моше взошел к Всесильному на гору и возвал к нему привечный с горы, говоря, так скажи дому Якова и возвести сынам Израиля. Если посмотреть, как это написано в Торе, то написано «У Моше Ола Эль Айлахим Ваекра Элав Адонай Мин Агар Лемор». То есть мы вообще здесь не читаем в тексте на иврите, что Моше взошел на гору. В тексте Торы написано «Моше Ола Эль Айлахим». Задумайтесь, ну, кто такой Элохим, вы понимаете, предлог «эль» – это «к» Элохим. А вот «ола» – значение слова «ала» – подниматься, восходить, возноситься, быть взятым вверх, быть возвышенным. Например, когда восходит народ в Иерусалим на празднике Регалим, тоже используется глагол «ала». А еще, когда мы изучали книгу Ваикра и говорили о жертве всесожжения, то она тоже называется Ала. Вот в книге Ваикра, 1 глава, 3 стих, написано, если жертва его есть всесожжение, в Торе написано «им Ола карбано». То есть мы видим, что глагол Ала уже изначально подразумевает определенную внутреннюю духовную работу, которая связана с посвящением души на служение Всевышнему. И это как раз та работа, которую должен был совершить человек, которого Всевышний вывел из Египта, чтобы ему, в конечном итоге, придя к этой горе, совершить на самой горе служение Всевышнему. По сути, чтобы совершить это служение Всевышнему, получается, что за эти 49 дней пути народ, каждый вышедший, должен был уже умереть для себя, чтобы дать место в себе Всевышнему. И Иешуа об этом говорит своим ученикам в Матфея 16 главе с 21 стиха. Именно об этом процессе. Смотрите, с того времени Иешуа начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, господин, да не будет этого с тобою». Подумайте, один из ближайших учеников, который уже 3 года ходит вместе с Иешуа, говорит ему, зачем тебе это надо? Зачем тебе эти неприятности? Да давай здесь пересидим, и все будет хорошо. Человечьим духом пахнет, правда? Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Вот что имею в виду, когда говорю человечьим духом пахнет. Всякий раз, когда мы думаем не о том, что Всевышнего, а о том, что человеческое, что выгодно нам, то Иешуа говорит, мы место дали сатане. Страшно подумать. Тогда Иешуа сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми стойку казни свою и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. И по сути, именно об этом сам Всевышний говорит Моше, когда народ уже пришел 1 числа 3 месяца к этой горе и Моше восходит на гору ко Всевышнему. Всевышний говорит Моше: скажи народу, если вы будете слушать голос мой и соблюдать завет мой, то будете народом святым, на иврите кадош, то есть отделенные для меня. И мы видим, что народ отвечал единогласно, то есть народ согласен. И по сути, там ведь были и сыны Якова, и разноплеменные люди, и все они были единодушны, то есть единогласно сказали все, что Привечный сказал, исполним. Ну, казалось бы, слава Всевышнему. Но когда мы начинаем смотреть, что же происходит дальше, кто же в конечном итоге смог подняться на гору Всевышнему, то мы видим, что для народа Всевышний сразу сказал, чтобы Моше провел черту, чтобы из народа никто не приближался к горе. Ну, оставалась надежда, что, может быть, хотя бы священники могут подняться к Всевышнему на гору и совершить там служение, а священниками в то время были первенцы сынов Израиля. Но оказалось, что и они не могут подняться ко Всевышнему на гору. В конечном итоге, читая 19 главу Шмот, мы видим, что даже Аарон не смог подняться вместе с Моше на гору Всевышнему, смог подняться только Моше. Какой же вывод можно сделать из всего этого? Ну, первое, что мы видим, оказалось, что степень осквернения душ, вышедших из Египта, настолько велика, что даже 49 дней пути очищения, и мы помним, что происходило за эти 49 дней на этом пути, сколько раз уже роптали, возмущались, сомневались о том, что Всевышний с ними. То есть этих 49 дней народу не хватило, чтобы полностью умереть для себя ради воли Всевышнего. А в итоге, как мы видим, понадобилось целых 40 лет странствования в пустыне, чтобы старое умерло, а новое творение могло войти в обетованную землю. И вот мы сегодня в Рош Ходеш третьего месяца подошли к горе, на которой раскрывается Всевышний. И это уже не гора Синай, это уже гора Сион. Это гора, где церковь первенцев, как написано в послании евреям в 12 главе с 18 стиха. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, и не к тьме, и мраку, и буре, не к трубному звуку, не к гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою». И столь ужасно было это видение, что и Моше сказал: «Я в страхе и трепете». «Но вы приступили к горе Сиону, к ограду всесильного живого, к небесному Иерушалаему и тьме ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех всесильному, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глас тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо». И наш главный вопрос сегодня: готовы ли мы подняться на гору ко Всевышнему, чтобы там совершить ему служение, которое он ожидает от нас? И возникает вопрос: а как может выглядеть это служение, которое он ожидает от нас? В книге Ваикра написано, 23 глава, прочитаю с 15 стиха: «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Привечному. От жилищ ваших принесите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей эфы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод при вечном. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних, и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов, да будет это во всесожжение при вечному, и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву в приятное благоухание при вечном. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Привечным, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святыней Привечному. Священнику, который приносит это, принадлежит. И созывайте народ сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте, это постановление вечно во всех жилищах ваших, в роды ваши. Таким образом, мы видим, что Всевышний ожидает от нас в праздник Шавуот особенную жертву. От наших жилищ. И она должна состоять из начатков хлеба нового урожая. А хлеб в Писаниях всегда означает слово Всевышнего. Сам Машиах Иешуа сказал: «Я хлеб живой, сошедший с небес». А апостол Петр говорит, что самая благоприятная жертва Всевышнему – это когда мы приносим ему жертву Амашехом, то есть свидетельство новой природы в нас. 1 Петра, 2 глава, с 1 стиха написано: «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Всевышним избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Иешуа Амашеху. Ибо сказано в Писании: вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, чего же ожидает от нас Всевышний? Он ожидает от нас свидетельства новой природы в нас. Машеха Иешуа, живущего в нашей душе. То есть Всевышний ожидает нас свидетельства перемен в нашей душе, свидетельства обновления состояния мысли нашей души, свидетельства присутствия, качеств, естества самого Всевышнего, его милосердия, его благости, его смиренно-мудрия, кротости, долготерпения, его любви, его дружелюбия, как написано в послании к Колоссянам, 3 главе. И мы сейчас это прочитаем, но прежде поделюсь с вами одним размышлением еврейских мудрецов. Это то, что Всевышний дал мне сегодня прочитать, и это очень коснулось моего сердца. Поэтому я, своими словами постараюсь пересказать эту историю. Значит, к одному раввину пришел учиться один молодой человек. Он очень сильно ревновал по Всевышнему, и ради этого в поисках духовного совершенства он оставил семью, детей и приходит к этому раввину. И раввин у него спрашивает: «Что ты ищешь у меня? Что ты хочешь найти?» Этот молодой человек отвечает: «Мудрые люди говорят, что великое сокровище для верующего человека – это его разбитое сердце. Вот мое сердце не такое, и поэтому я пришел искать это у вас». Вздохнул этот раввин и ответил: «Иди домой, посмотри на свою жену и своих детей, брошенных, голодных, раздетых. Или сердце твое разобьется, или у тебя вовсе нет сердца». Задумайтесь сегодня, какую же жертву ожидает от нас Всевышний? Ожидает ли он от нас религиозного фанатизма, из-за которого страдают не только наши ближние, но и все люди, которых Всевышний посылает на нашем пути? Или же он ожидает проявления доброты, дружелюбия, любви? Он ожидает, чтобы мы начали светить этим светом Всевышнего ко всем людям. Чтобы люди, глядя на нас, реально видели этот свет Всевышнего. Помните, Царство Всевышнего – это не пища и питье, но праведность и шалом в наших душах и радость в духе Амашеха. И кто этим служит Амашеху, тот угоден Всевышнему, так апостол Павел говорит в послании Римлянам, 14 главе, 17 стиха. Ну, а я в заключение прочитаю, как и обещал, послание Колоссянам, 3 главу, с 12 стиха, чтобы мы еще раз задумались, какую же жертву мы принесем Всевышнему в праздник Шавуот, какое свидетельство мы дадим. Пусть оно будет еще кислым. Всевышний понимает, но мы должны внутри себя, в своей сути понимать, что же самое важное в нашей жизни. Ради чего мы стали на этот путь. Колоссянам 3 глава с 12 стиха. Итак, облекитесь, как избранные Всевышнего, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Машиах простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших шалом Всевышнего, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Машиаха да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господа. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господина нашего Иешуа Амашеха, благодаря через Него, Всевышнего и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Всевышнего. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господину Машиаху. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия. Да будет так во имени Иешуа Машиаха. Аминь.